Глава 8. Женевьева. Прошла четверть часа, показавшаяся Марису вечностью. Нет ничего естественнее. Человек молод, прекрасен собой, силен, пользуется поддержкой 100 преданных друзей, с которыми и с помощью которых он мечтал иногда об осуществлении великих замыслов, и вдруг он почувствовал, что в любое мгновение рискует лишиться жизни, попав в подлые сети. Он понимал, что его заперли в какой-то комнате. Но был ли он под присмотром? Он решился на новую попытку разорвать путы. Железные мышцы его напряглись, но веревка лишь еще сильнее впилась в тело, не лопнула. Хуже всего то, что руки его были связаны за спиной, и он не мог стащить с глаз повязку. Если бы он видел, то, может быть, сумел бы убежать. Впрочем, все эти попытки не вызвали ни сопротивления, ни малейшего шума, из чего он заключил, что находится в комнате один. Ноги его опирались на что-то мягкое. Это мог быть песок или земля. Острый и пронзительный запах поражал обоняние и подсказывал, что вокруг него растения. Марис подумал, что он в оранжерее или вроде того. Он сделал несколько шагов, коснулся стены, повернулся, нащупал руками земледельческие инструменты и вскрикнул от радости. С неимоверным трудом сумел он ощупать все эти инструменты один за другим. Спасение зависело от времени. Если случайность или провидение даруют ему 5 минут, и если между этими инструментами найдется хоть один с острием, он спасен. Он нашел лопатку. Марис был так скручен, что ему стоило бесконечного труда перевернуть лопатку так, чтобы острое ребро ее было направлено вверх. Этим железом, которое прижимал к стене спиной, он перерезывал, или лучше сказать, перетирал веревку, связывавшую руки. Операция была продолжительна. Железо лопаты медленно перетирало пеньку. На лбу его выступил пот. Ему послышался как бы приближающийся шум шагов. Он сделал последнее решительное усилие, и полуистертая веревка лопнула. Теперь он вскрикнул от радости. По крайней мере, ему можно защититься, и он даром не отдаст свою жизнь. Марис сорвал повязку с глаз. Он не ошибся. Он был не в оранжерее, а в беседке, в которой сберегались нежные деревья, не способные зимовать на открытом воздухе. В одном углу лежали эти садовые инструменты, один из которых оказал ему такую великую услугу. Напротив было окно. Марис выглянул в него. Оно было с решеткой, и вооруженный карабином мужчина стоял за ним на часах. С другой стороны сада, на расстоянии почти 30 шагов, возвышался небольшой павильон, подобный тому, в котором находился он сам. Штора была опущена, но сквозь нее виден был огонь. Он подошел к двери и стал прислушиваться. Другой караульный ходил взад и вперед за этой дверью. Шаги отдавались в его ушах. Из коридора доносился невнятный гул голосов. Спокойный разговор перерос в спор. Марис не мог расслышать все, о чем говорилось. Однако он разобрал несколько слов, и среди этих слов прозвучало «шпион», «кинжал», «смерть». Видимо, в глубине коридора отворилась какая-то дверь, и он теперь лучше мог все расслышать. «Да», — говорил один голос, — «да, это шпион». Он разнюхал что-то и теперь, без сомнения, послан подслушать наши тайны. Освободив его, мы рискуем, что он нас выдаст. «А его слово?» — сказал другой голос. «Его слово. Ему так же легко дать его, как и изменить. Разве он дворянин, что можно положиться на его слово?» Морис заскрежетал зубами при мысли, что есть еще люди, которые убеждены, что можно верить только слову дворянина. Но знает ли он наши имена, чтобы нас выдать? Нет, разумеется, он их не знает и не знает также, чем мы занимаемся. Но ему известен наш адрес, и он опять придет сюда с порядочной свитой. Вывод показался неоспоримым.
«Что же?» — сказал голос, уже несколько раз поразивший Мориса своей повелительностью. «Стало быть, решено».
«Да, сто раз да, и я вас не понимаю, любезные ваши великодушие. Если бы мы попали в руки Комитета общественного спасения, посмотрели бы, как они стали бы с вами церемониться».
«Стало быть, вы настаиваете на нашем решении, господа?»
«Без сомнения, надеюсь, что и вы не будете ему сопротивляться».
«На моей стороне один голос, господа. Я полагал дать ему свободу. На вашей — шесть». И все шесть голосов обрекли его на смерть. Так пусть же будет ему смерть.
Капли пота, катившиеся по лицу Мориса, вдруг охладели.
«Он станет кричать, вопить», — сказал голос. «По крайней мере, удалили бы мадам Диксмер.
Она далеко в павильоне и ни о чем не догадается».
«Мадам Диксмер», — прошептал Морис. «Теперь начинаю понимать. Я нахожусь у хозяина кожевенного заведения, который говорил со мной на старой улице Сен-Жак и, удаляясь, смеялся над тем, что я не сумел назвать фамилию отыскиваемого мной приятеля. Но какую, черт возьми, выгоду доставит хозяину кожевни моя смерть?»
Морис огляделся вокруг и увидел железный прут с деревянной ручкой. «Во всяком случае, — проговорил он, — прежде чем меня убьют, я убью одного из них». И он бросился к невинному инструменту, который в его руках должен был превратиться в страшное оружие. Потом он вернулся к двери и стал таким образом, чтоб, растворившись, она прикрыла его. Сердце его так билось, что слышно было в тишине каждый удар. Вдруг Морис вздрогнул. Один голос сказал:
«Послушайтесь меня, разбейте стекло и выстрелите в него сквозь решетку из карабина».
«О, нет-нет, не надо шума, можно попасться. А вы здесь, Диксмер? Ну, что ваша жена?»
«Минуту назад я заглянул сквозь шторы. Она ничего не подозревает и спокойно читает книгу».
«Диксмер, разрешите наше сомнение. Как вы полагаете, что лучше, выстрелить в него из карабина или отправить на тот свет добрым ударом кинжала?»
«Лучше кинжал. Обойдемся по возможности без огнестрельного оружия».
«Ну, кинжал так кинжал. Идемте».
Повторили разом пять или шесть голосов.
Морис был сын революции, одаренный железной силой воли, ни во что не верующий душой, каких много было в то время. Но при слове «идемте», произнесенном за дверью, единственным барьером, отделявший его от смерти, он вспомнил о том крестном знамени, которому научила мать, заставляя его на коленях лепетать молитвы, когда он еще был ребенком. Шаги раздавались все слышнее и вдруг стихли. В замочной скважине заскрипел ключ, и дверь медленно растворилась. В течение этой минуты Морис подумал: «Если я потеряю время на нанесение ударов, то буду убит, но, бросившись на убийц, я их поражу внезапностью, проскользну между ними, выберусь в сад, потом в переулок, и тогда, может быть, спасусь». В то же мгновение он с быстротой льва и с диким ревом, в котором слышалось больше угрозы, нежели страха, опрокинул первых двух мужчин, убежденных, что найдут свою жертву со скрученными руками и с завязанными глазами, и не ожидавших встретить подобное нападение. Он растолкал всех и в минуту отбежал футов на полсотни. Он увидел в конце коридора растворенную дверь в сад, бросился в нее, перескочил 10 ступеней и, внимательно осмотревшись, побежал к калитке. Калитка оказалась запертой двумя замками. Морис дернул запоры, хотел отворить замок, но не было ключа. Между тем преследователи добрались до площадки лестницы и увидели свою жертву.
«Вот он!» — вскрикнули они. «Стреляйте по нему! Диксмер, стреляйте!»
Морис издал вопль. Сад был заперт. Он измерил глазом высоту стены. Она подымалась на 10 футов. Убийцы бросились вдогонку. Между ними и Морисом было около 30 шагов. Он оглядывался вокруг, как утопающий, жаждущий ухватиться за любую соломинку. Павильон, штора, а за нею свет бросились ему в глаза. Одним скачком он прыгнул к окну, ухватился за штору, сорвал ее, разбил окно, пролез в него и упал в освещенную комнату, где около камина сидела женщина и читала книгу. Испуганная, она вскочила, вскрикнула и стала звать на помощь.
«Посторонись, Женевьева, посторонись!» — закричал голос Диксмера. «Дай мне убить его!»
И Морис увидел направленное в него дуло карабина. Но женщина, взглянув на Мориса, вдруг пронзительно вскрикнула и вместо того, чтобы посторониться, как приказывал ей муж, бросилась между ним и дулом ружья. Это движение сосредоточило внимание Мориса на великодушном создании, первым движением которого было его защитить. Он, в свою очередь, вскрикнул. Эта женщина была незнакомкой, которую он так искал. «Это вы, вы!» — вскричал он. «Тише!» — сказала она. Потом, обратившись к убийцам, которые с разным оружием приблизились к окну, она вскричала. «О, вы не убьете его!» «Это шпион!» — произнес Диксмер, кроткое спокойное лицо которого вдруг приняло выражение решительности. «Это шпион, и он должен умереть».
«Кто? Он шпион?» — сказала Женевьева.
«Он шпион? Пойдите сюда, Диксмер. Мне стоит сказать только одно слово, и я докажу, что вы странным образом ошибаетесь». Диксмер подошел к окну. Женевьева приблизилась к нему и, наклонившись к его уху, шепотом произнесла несколько слов. Хозяин кожевенник живо приподнял голову.
«Он?»
— сказал Диксмер.
«Он самый», —
отвечала Женевьева.
«Ты уверена?»
Молодая женщина ничего не отвечала на этот раз, но, обратившись к Морису, с улыбкой протянула ему руку. Тогда черты лица Диксмера приняли странное выражение кротости и хладнокровия. Он опустил приклад карабина.
«Ну, это дело другое», — сказал он.
Потом, сделав знак товарищам, чтобы они следовали за ним, он отошел в сторону и сказал им несколько слов, после которых они удалились.
«Спрячьте этот перстень»,
— проговорила между тем Женевьева.
«Все его здесь знают».
Морис поспешно снял перстень и сунул в карман жилета. Спустя некоторое время дверь павильона распахнулась, и Диксмер уже без оружия подошел к Морису.
«Виноват, гражданин», — сказал он. «Жалею, что не узнал прежде, скольким я вам обязан. Но жена моя, припоминая услугу, оказанную вами вечером 10 марта, забыла ваше имя». «Поэтому мы не знали, с кем имели дело. Не то, поверьте мне, ни минуты не сомневались бы ни в вашей честности,
не в ваших намерениях. Итак, еще раз простите меня». Морис был изумлен и лишь каким-то чудом сохранил спокойствие. Голова его кружилась, он готов был упасть и прислонился к камину.
«Однако», — сказал он, — «за что хотели вы меня убить?»
«Тут тайна, гражданин», — сказал Диксмер, — «и я вверяю ее в вашей чести. Я, как уже известно вам, кожевник и хозяин здешнего заведения. Большая часть кислот, употребляемых мною для выделки кож, запрещена. Контрабандистам, доставляющим мне этот товар, известно, что на них подан донос в главный совет. Видя, что вы собираете справки, я струхнул. Контрабандисты еще более меня испугались вашей красной шапки и в особенности вашего решительного взгляда. Теперь, не скрою, вы были обречены на смерть. Я это очень хорошо знаю, — отвечал Морис. И вы не новость открываете мне. Я слышал ваше совещание.
Я уже просил у вас прощения, — подхватил Диксмер с трогательным простодушием. Поймите же и то, что благодаря беспорядкам наших времен я и мой товарищ Моран скопили огромное состояние. Мы подрядились поставлять в армию ранцы, и каждый день их выделывается у нас от 1500 до 2000. Благодаря благодетельному порядку вещей нашего времени муниципальное правление, очень озабоченное другими проблемами, не имеет времени точно проверять наши счета. Итак, надо сознаться, что мы в мутной воде рыбу удим. Тем более, что приготовленные материалы, которые, как я уже сказал вам, мы добываем контрабандным путем, дают нам барыш до 200%.
«Чёрт возьми», — сказал Морис, — «мне кажется, что это довольно честный барыш. Я понимаю ваши опасения, чтобы донос с моей стороны не прекратил его. Но теперь, узнав меня, вы успокоились, не так ли?»
«Теперь», — сказал Диксмер, — «я даже не прошу вашего честного слова». Потом положил ему руку на плечо и устремил взгляд с двусмысленной улыбкой.
«Послушайте», — сказал он, — «теперь мы, можно сказать, на дружеской ноге. Скажите, зачем вы забрели сюда, молодой человек?»
«Само собой разумеется», — прибавил кожевенный заводчик, — «ежели вы захотите молчать, это в вашей воле».
«Мне кажется, я вам уже сказал», — проговорил Морис.
«Да, женщина», — сказал кожевенник. «Я знаю, что-то вы говорили о женщине».
«Извините меня, гражданин», — сказал Морис. «Я понимаю, что должен все объяснить. Извольте видеть, я отыскивал женщину, которая прошлым вечером под маской сказала мне, что проживает в здешнем квартале. Мне неизвестно ни ее имя, ни ее сословие, ни ее адрес. Знаю только одно, что я влюблен в нее как безумный, и что она невысокого роста». Женевьева была высокого роста. «Что она блондинка, что она очень осторожна». Женевьева была черноволосая, с большими задумчивыми глазами. «Одним словом, грязетка», — продолжал Морис. «И я, желая понравиться ей, нарядился в это простонародное платье».
«Вот теперь все ясно», — сказал Диксмер, и взгляд его показал, что он искренне поверил.
Женевьева покраснела и, почувствовав жар в лице, отвернулась.
«Бедный гражданин Ленде», — со смехом сказал Диксмер, — «какие ужасные минуты заставили мы вас пережить. А между тем вы последний, кому хотел бы я причинить зло. Такому доброму патриоту, брату. Но право же, я думал, что какой-нибудь злонамеренный воспользовался вашим именем».
«Оставим этот разговор», — сказал Морис, понявший, что уже пора расставаться. «Покажите мне дорогу, и забудем о случившемся».
«Показать дорогу», — вскричал Диксмир. «Вас отпустить? Нет-нет. Я, или лучше сказать, мой товарищ и я, угощаем сегодня ужином добрых приятелей, которые только что хотели удавить вас. Я намерен пригласить вас поужинать с нами. Чтобы вы убедились, они не настолько люты, как кажутся».
«Но», — сказал Морис, вне себя от радости, что может провести еще несколько часов близ Женевьевы. «Право не знаю, можно ли мне принять ваш...»
«Как можно ли вам принять?» — сказал Диксмир. «Кажется, что можно. Все они истинные патриоты, как вы, а притом я только тогда поверю, что вы простили меня, когда вы отведаете моего хлеба и соли».
Женевьева молчала. Морис терзался.
«Я боюсь вас обеспокоить, гражданин», — проговорил молодой человек. «Этот наряд, само лицо мое расстроенное».
Женевьева с робостью взглянула на него. «Мы приглашаем вас от чистого сердца», — сказала она. «С удовольствием, гражданка», — отвечал Морис, поклонившись.
«Так я пойду успокою наших собеседников», — сказал кожевенный заводчик. «Погрейтесь пока, место, любезный друг. Жена, займи его».
Он вышел. Морис и Женевьева остались одни. «Ах, сударь», — сказала молодая женщина, тщетно стараясь придать своему голосу выражение упрека, — «вы изменили вашему слову».
«Как, сударыня?» — воскликнул Морис. «Я вас скомпрометировал? О, в таком случае простите меня, я отсюда навсегда удалюсь».
«Боже мой!» — вскрикнула она, вставая. «Вы ранены в грудь, ваша рубашка в крови». В самом деле, на тонкой и белой рубашке Мориса, составляющей такую разительную противоположность с его грубой одеждой, расплылось красное пятно, которое уже засохло.
«О, не беспокойтесь, сударыня», — сказал молодой человек. «Один из контрабандистов уколол меня кинжалом».
Женевьева побледнела и протянула ему руку. «Простите меня», — проговорила она. «За все, что вам сделали. Вы мне спасли жизнь, а я чуть не стала причиной вашей смерти. Разве я недостаточно вознагражден тем, что отыскал вас? Надеюсь, вы ни минуты не думали, что я не вас, а кого-нибудь другого искал». «Пойдемте со мной», — прервала Женевьева. «Я вам дам чистое белье. Наши гости не должны вас видеть в таком положении. Это был бы для них слишком жестокий упрек».
«Я вам причиняю хлопоты», — со вздохом возразил Морис. «Нисколько, я исполню долг». И прибавила.
«И даже исполню его с удовольствием».
Тогда Женевьева отвела Мориса в просторную комнату, убранную с такой роскошью и вкусом, которых он не мог ожидать в доме кожевенного заводчика. Правда, что этот кожевенник казался миллионером. Потом она растворила все шкафы.
«Возьмите все, что вам нужно, будьте как дома». И она удалилась. Когда Морис вошел, он нашел Диксмера, который уже возвратился.
«Идемте, идемте за стол, ожидают только вас».